Уильям Шекспир. Как вам это понравится? Действующие лица. Герцог, живущий в изгнании. Фридрих, его брат, завладевший его государством. Амьен, Жак, вельможи, последовавшие за изгнанным герцогом. Лебо, приближенный Фридриха. Карл, борец при дворе Фридриха. Оливер, Жак, Орландо, сыновья Роланда де Буа. Адам, Денис, слуги Оливера. Оселок, Шут. Оливер Путаник, священник. Корин, Сильвий, пастухи. Уильям, деревенский юноша, влюбленный в Одри. Актер в маске Гименея. Розалинда, дочь изгнанного герцога. Целия, дочь Фридриха. Феба, пастушка. Одри, деревенская девушка. Свита обоих герцогов, пажи, охотники. Действие происходит вблизи дома Оливера, при дворе Фридриха и в Орденском лесу. Действие первое. Сцена первая. Небольшой сад рядом с домом Оливера. Входят Орландо и Адам. Орландо. Сколько мне помнится, Адам. Дело это произошло так. По завещанию он отказал мне всего какую-нибудь несчастную 1000 крон и, как ты говоришь, перед смертью заклинал моего брата своим благословением дать мне хорошее воспитание. Тут-то и начались мои страдания. Брата моего Жака он посылает в школу, и молва разносит о его успехах золотые слухи. Меня же он воспитывает по-мужицки дома, или, говоря точнее, держит дома и не дает никакого воспитания. Действительно, можно ли назвать воспитанием для человека моего рода обстановку, которая ничем не отличается от обстановки бычьего стойла? Да он лучше воспитывает своих лошадей, не говоря уже о том, что им дают отличную пищу, их еще обучают езде и для этого нанимают конюхов, получающих большое жалование. А если я, его брат, и приобретаю что-нибудь под его опекой, так разве что рост. В этом отношении скотина, гуляющая на его навозных кучах, обязана ему столько же, сколько и я. Сверх этого ничтожества, которым он так щедро награждает меня, ему, по-видимому, хочется своим обращением со мной лишить меня тех немногих даров, которыми наделила меня природа. Он заставляет меня есть с лакеями, не позволяет занять место брата и, насколько это ему возможно, мало-помалу разрушает мое дворянское достоинство, даваемым мне воспитанием. Это-то и огорчает меня, Адам, и дух моего отца, который, как мне кажется, живет во мне, начинает возмущаться против этого рабства. Я не хочу больше сносить его, хотя пока не знаю, что придумать, чтобы выйти из этого положения. Входит Оливер. Адам. Вот мой господин и ваш брат. Орландо. Отойди в сторону, Адам, и ты услышишь, как он напустится на меня. Оливер. Ты здесь что делаешь? Орландо. Ничего. Я ничего не умею делать, не научили. Оливер. Так ты что-нибудь портишь здесь? Орландо. Да. Я помогаю вам портить праздностью то, что сотворил Бог, вашего бедного и недостойного брата. Оливер. Работайте-ка получше, и черт с вами. Орландо. Неужели я должен пасти ваших свиней и есть с ними желуби? Ведь я не расточил никакого наследства блудного сына, чтобы быть обязанным жить в такой нищете. Оливер. Вы не знаете верно, где вы? Орландо. О, очень хорошо знаю, здесь, в вашем саду. Оливер. Знаешь ли ты, перед кем стоишь? Орландо. Да, знаю лучше, чем тот, перед которым я стою, знает меня. Я знаю, что вы мой старший брат, и вам бы следовало точно так же знать меня, если бы вы не забыли благородного закона родства. Услужливый обычай народов дает вам предпочтение передо мною, потому что вы перворожденный. Но этот же самый обычай не отнимает у меня моей крови, хотя бы даже 20 братьев стояли между мной и вами. Во мне столько же отцовского, сколько и у вас, хотя, сознаюсь в этом, вы, как явившиеся на свет раньше, можете скорее приобрести уважение, на которое наш отец имел право. Оливер. И ты смеешь, мальчишка, Орландо, бросаясь на него. Потише, потише, старший братец, вы еще слишком молоды для этого. Оливер. Так ты хочешь поднять на меня руку, негодяй? Орландо. Я не негодяй. Я самый младший сын Роланда де Буа. Он был моим отцом, и трижды негодяй тот, кто говорит, что такой отец произвел на свет негодяя. Не будь ты моим братом, я не отвел бы этой руки от твоего горла, прежде чем другая рука не выработала твой язык за такие слова. Ты надругался над самим собою. Адам. Любезные господа, успокойтесь. Память у вашего отца умоляю, не ссорьтесь. Оливер. Пусти меня, говорят тебе. Орландо. Нет. «Не пущу, пока сам не захочу этого. Вы выслушаете меня. Мой отец в своем завещании поручил вам дать мне хорошее воспитание, а вы воспитали меня как мужика. Вы скрывали, отдаляли меня все качества дворянина. Но дух моего отца все более и более крепнет во мне, и я не хочу дольше сносить это положение. Поэтому откройте мне доступ ко всем занятиям, приличным дворянину, или отдайте мне скудную часть, завещанную мне отцом. С ней я пойду искать счастье». Оливер. «Что же ты станешь делать? Нищенствовать, когда истратишь эти деньги? Однако довольно. Ступайте отсюда. Я не желаю, чтобы вы более надоедали мне. Вы получите часть того, что желаете. Прошу вас оставить меня». Орландо. «Я не стану требовать от вас больше того, что необходимо для моей пользы». Оливер. Адаму. «Ступай с ним, старый пес». Адам. «Старый пес? Так вот моя награда. Впрочем, вы правы. Я потерял все зубы на службе вам. Упокой, Господи, душу моего старого господина. Он не сказал бы такого слова». Уходит с Орландо. Оливер. «А, так вот что. Ты хочешь перерасти меня? Я вылечу тебя от этой болезни. А 1000 крон все-таки не дам. Эй, Деннис!» Входит Деннис. «Деннис, вы изволили звать?» Оливер. «Кажется, Карл, герцогский борец, приехал сюда, чтобы поговорить со мной». Деннис. «Точно так, с вашего позволения. Он здесь у дверей и просит разрешения войти». Оливер. «Зови его». Деннис уходит. Это будет хорошее средство. А состязание в борьбе назначено на завтра. Входит Карл. Карл. «Доброго утра, вашей милости». Оливер. «Добрый, мсье». Карл. «Какие новейшие новости при новом дворе?» Карл. «Никаких новостей при дворе, кроме старых новостей. То есть старый герцог изгнан своим младшим братом, новым герцогом. Трое или четверо преданных вельмож отправились с ним в добровольное изгнание. Их земли и доходы обогащают нового герцога, вследствие чего он и не препятствует им странствовать. Оливер, не можете ли сказать мне, изгнана ли Розалинда, дочь герцога, вместе со своим отцом?» Карл. «О, нет. Дочь нового герцога, ее кузина, так любит ее, потому что они воспитывались вместе с колыбели, что последовало бы за ней в изгнании и умерла, если бы их разлучили. Розалинда живет при дворе, и дядя любит ее не меньше, чем свою родную дочь. А они обе любят одна другую так, как никогда не любили друг друга две женщины». «Где поселился старый герцог?» Карл. «Говорят, что он уже в Орденском лесу, вместе с несколькими веселыми товарищами, и что там они живут, как Робин Гуд английский. Говорят, что с каждым днем к нему прибывает много молодых дворян, и что они проводят время безмятежно, живя так, как жили когда-то в Золотом веке». Оливер. «Скажите, вы завтра будете бороться в присутствии нового герцога?» Карл. «Непременно. И я пришел сообщить вам нечто. Мне тайно дали знать, что ваш младший брат Орландо намерен завтра переодетый попытаться выйти против меня. Между тем завтра я буду бороться для того, чтобы поддержать свою репутацию. И поэтому тот, кто уйдет из моих рук без нескольких переломанных костей, отделается очень счастливо. Ваш брат очень молод и слаб, и ради вас мне было бы крайне неприятно уложить его, а для спасения своей чести я должен буду это сделать, когда он придет. Вот от того-то, из любви к вам, я пришел уведомить вас о предстоящем, чтобы вы могли или удержать его от этого намерения, или приготовиться как следует перенести несчастье, которым он подвергает себя. Он сам ищет его, и это произойдет совершенно вопреки моему желанию». Оливер. «Карл, благодарю тебя за любовь ко мне, и ты увидишь, что я отблагодарю тебя самым дружеским образом. Я сам узнал о намерении моего брата и старался разными путями отговорить его от этого, но он непоколебим. Знаешь, Карл, это упрямейший мальчик во Франции, полный честолюбия и завистливый соперник всякого человека с достоинствами. Он тайно и гнусно злоумышляет против меня, своего родного брата. поэтому действуй по своему усмотрению. Если ты свернешь ему шею, я не больше буду огорчен, чем если бы ты сломал ему палец. И я советую тебе для твоей пользы смотреть в оба, потому что если ты нанесешь ему только легкий вред, или если он не одержит полной победы над тобою, он начнет действовать против тебя ядом, поймает тебя в какую-нибудь мошенническую ловушку и не выпустит до тех пор, пока не лишит жизни какими-нибудь косвенными или другими способами. Да, уверяю тебя, говорю это почти со слезами, нет, в настоящее время на свете человека нет, который был бы так гнусен душою, несмотря на свои юные годы. А ведь я еще говорю о нем как брат. Начни я разбирать ее пред тобой во все подробности, мне пришлось бы краснеть и плакать, а тебе бледнеть и изумляться. Карл, я очень рад, что пришел сюда к вам. Когда он появится завтра, я с ним разделаюсь как следует. Если после этого он будет в состоянии сделать хоть один шаг без поддержки, я никогда больше не стану бороться на приз. Бог да сохранит вашу милость. Оливер, прощай, добрый Карл. Карл уходит. Теперь надо раззадорить этого молодчика. Надеюсь, что увижу его конец, потому что моя душа, сам не знаю почему, ненавидит его больше всего на свете. Но между тем он кроток, учен, хотя ничему не учился, полон благородства, любим всеми сословиями до безумия и действительно так пришелся по сердцу всем, и особенно моим людям, которые знают его лучше, чем кто бы то ни было, что через это они меня почти ни во что не ставят. Но это продлится недолго. Этот атлет уладит все дело. Мне остается только зажечь мальчишку, и я сейчас же примусь за это. Уходит. Сцена вторая. Лужайка перед дворцом герцога. Входят Розалинда и Целия. Целия. Розалинда, милая кузина, прошу тебя, будь весела. Розалинда. Милая Целия, я и то кажусь веселой сверх силы, а ты хочешь, чтобы я была еще веселее? Если ты не можешь научить меня, как забыть изгнанного отца, то нельзя требовать, чтобы я могла предаваться особому веселью. Целия. Из этого я вижу, что ты не любишь меня так, как я люблю тебя. Если бы мой дядя, твой изгнанный отец, изгнал твоего дядю, моего отца, но при этом ты осталась бы неразлучна со мною, я приучила бы мою любовь смотреть на твоего отца, как на моего. Точно так же поступила бы и ты, если бы твоя привязанность ко мне была так же искренна и испытана, как моя к тебе. Розалинда. Хорошо, я забуду свое положение и стану радоваться твоему. Цели. Ты знаешь, что у моего отца нет детей, кроме меня. Да по всей вероятности не будет. Нет сомнений, что после его смерти ты будешь его наследницей, потому что все то, что он взял у твоего отца силою, я отдам тебе по любви. Клянусь честью, отдам, и пусть я обращусь в чудовище, если нарушу эту клятву. Развеселись же, моя милая Роза, моя дорогая Роза. Розалинда. Да, с этой минуты, кузина, я буду весела и стану выдумывать забавы. Что ты скажешь, например, о том, чтобы влюбиться ради забавы? Целия. Отлично. Пожалуйста, сделай из любви забаву. Но не влюбляйся ни в кого серьезно, да и шутку доводи только до той степени, чтобы иметь возможность выйти из нее с честью, сохранив ненарушенным румянец невинности. Розалинда. Чем же мы станем забавляться? Целия. Сядем и насмешками сгоним почтенную матушку Фортуну с ее колеса, для того, чтобы вперед она раздавала свои дары поровну. Розалинда. Мне хотелось бы, чтобы мы могли сделать это, потому что ее благодеяния распределены крайне неправильно. Особенно ошибается добрая слепая женщина при раздаче своих даров женщинам. Целия. Это правда. Те, кого она делает красивыми, редко получают от нее добродетель, а те, кого она делает добродетельными, выходят из ее рук очень некрасивыми. Розалинда. Нет. Говоря это, ты уже переходишь из области фортуны в область природы. Фортуна – владычица светских даров, но не очертаний, производимых природою. Будто? Разве когда природа производит красивые создания, фортуна не может бросить его в огонь? Если природа дала нам остроумие для того, чтобы насмехаться над фортуной, то разве фортуна не прислала сюда этого шута, чтобы прекратить наш разговор? Розалинда. Действительно, фортуна слишком жестоко обращается с природой, сокращая натуральной глупостью натуральный ум. Целия. Может быть, это сделал не фортуна, а природа? который, заметив, что наши натуральные умы слишком тупы для того, чтобы рассуждать о таких богинях, послала сюда этого дурачка в виде оселка для нас, потому что всегда тупость дурака служит оселком для умного. Ну, умный человек, куда ты направляешься?»